Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Воспойте Иегове песнь новую, воспойте Иегове вся земля, пойте Иегове, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Иегова и достохвален, страшен он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Иегова небеса сотворил. Слава и величие перед лицем его, сила и великолепие во святилище его. Воздайте Иегове племена народов, воздайте Иегове славу и честь, воздайте Иегове славу имени его». Несите дары и идите во дворы его, поклонитесь Иегове во благополепии святыни. Трепещи пред лицем его вся земля. Скажите народам, Иегова царствует, поэтому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева, дубравые пред лицом Иеговы, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господня, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне. Они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я не сшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я у них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил их, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». То, что Господь был зачат от Иеговы или же сущего, совершенно точно известно из слова. Почему Он и называем там Сыном Всевышнего, Сыном Божьим и Единородным от Отца во множестве мест. И во многих других местах Он называет Иегову Своим Отцом. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно. Точно так же, как и всякий иной человек. Но когда Он был рожден сызного или же обратился в божественного, то это свершилось от Иеговы, в нем пребывавшего. И кто был самим собою относительно самого бытия жизни в нем. Он присоединил божественное сущее к человеческому и человеческое к божественному. Отсюда очевидно, что Господь соделал человеческое в себе божественным своей собственной силой и таким образом стал праведностью. И заслуга этой праведности была тем, что присоединилась к божественному рациональному, когда он подвергся наивысшим искушениям. И из оного он тогда сражался против, и против этого сражались злые гении, до тех пор, пока он прославил и оное также. Так как божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено его божественным сущим, каковым был сам Иегова или же сущий, и поэтому Господь относительно человеческого посредством этого соделался Иеговою и жизнью в себе, то, что Господь был от вечности, это совершенно очевидное слово. Хотя он затем был рожден во времени, ибо он говорил с Моисеем и пророками. Он также являлся и многим и иным, и при этих явлениях было говорено, что он и Иегова. Но это глубочайшее таинство может быть открыто лишь пребывающим в божественном постижении или же в божественной перцепции. И таким образом вряд ли хоть кому-нибудь, как лишь только людям древнейшей церкви, которые были небесными, и таким образом пребывали в постижении оном. От них я слышал, что сам Иегова был Господом относительно божественного человеческого, когда нисходил в небеса и втекал во внутреннее сознание через небо. Ибо небо представительствует единого человека относительно всех его органов и поэтому называемо величайшим человеком. Собственно, божественное в небе или же большой человек было божественным человеческим и было самим Иеговою, таким образом облеченным в человеческое. Но когда человечество стало таким, что собственно божественное, облеченное как божественное человеческое, не могло более побуждать их, то есть, говоря иначе, когда Иегова не мог больше нисходить к человеку, потому что тот удалился настолько от небес, тогда Иегова, который есть Господом относительно божественного сущего, нисшел и восприял человеческое, или же человеческое сущее, которое от зачатия все еще было божественным сущим. И тем не менее, по рождению от девственницы было подобно оному у иных людей. Но оное он под конец отбросил, и божественными средствами человеческое, так рожденное, соделал божественным, от которого и происходит вся святость. И таким образом божественное человеческое стало сущностью в себе, исполняющей всеобщее небо и делающее также возможным через это спасение, доступным для тех, кто ранее не могли быть спасены. И таковым есть Господь, который относительно божественного человеческого есть единственный человек, и от которого единого человек заимствует то, что делает его человеком. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Аминь. Thank you. во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты мне поручил исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Латинское Господне Слово наставляет нас в том, что Иисус Христос, как Господь и Бог, был не только зачат, но также и был рожден от Отца, или же Иеговы Сущего. Как сказано было об этом в книге «Тайны Небесные», то, что Он был рожден от девственницы Марии, известно, точно так же, как и всякий иной человек. Но когда Он был рожден сызного, или же обратился в Божественного, то это свершилось от Иеговы в Нем пребывающего. И кто был самим собою относительно самого бытия жизни в нем. Так как божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено божественным сущим, каковым был сам Иегова или же сущий, то поэтому Господь относительно человеческого посредством этого соделался и Иеговою, и жизнью в себе. Это второе рождение, или же рождение сызного, свершилось в Господе именно тогда, когда Он подвергся наивысшим искушениям, или же в процессе периода, называемого в Церкви страстями Господними. То есть тогда, когда Он, преданный, схваченный в ночь священного пасхального празднества, тогда же несправедливо осужденный и приговоренный к жестокой и позорной смерти был распинаем и умирал на Голгофской горе. Вот именно тогда и состоялось то второе рождение, когда силою Иеговы Сущего, пребывающего в нем, был рожден Сын в творении, или же природная, божественная степень Господа от вечности. Это было именно то новое рождение, о котором Господь говорил пришедшему к Нему тайно Никодиму, когда тот начал выпытывать Его о сущности Его миссии, как об этом было сказано в Евангелии от Луки. Пришедший к нему Никодим спросил: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и когда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему и сказал: «Ты, учитель Израиля, этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. если я сказал вам о земном, и вы не верите? Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил в небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот только этой притче Никодим спрашивает его о его миссии. И Иисус Христос ему рассказывает, что суть его миссии – второе рождение. Никодим не понимает, он мыслит рождение по-плотски. То есть то рождение, которое Иисус Христос уже прошел. А Иисус Христос ему рассказывает о том грядущем рождении, которое Он принесет в мир, и благодаря которому всякий сможет быть рожден заново. Он говорит ему о рождении от Духа и в Духе. Потому что второе рождение Иисуса Христа будет представительствоваться страшнейшими пытками, смертью, а не рождением. Иисус Христос будет, видимо, для плотских очей умирать на кресте, а в это время Господь от вечности Своей собственной силой будет рождать там Сына, самого себя в творении, свою природную степень. И поэтому ему Иисус Христос говорит, Никодим, тот не понимает, что происходит, он говорит, я ему говорю о земном. О чем о земном? Это рождение природного божественной степени. А если я тебе буду рассказывать о том, что происходит на небесах, как ты это сможешь понять, если ты не понимаешь даже одного того, что должно произойти в природном, в творении? И дальше он ему говорит, никто не восходит на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть рожденное от плоти не может взойти на небо. Ни человек не может взойти на небо. Именно поэтому не было спасения для живших после потопа. Ни даже Бог, хотя Он родился, был зачат от Отца и родился в обычном человеческом, это обычное человеческое не может взойти на небо. Потому что только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, может взойти на небо. То есть, если я не буду рожден от Отца заново, то я не взойду. И если ты потом от меня не родишься, ты не взойдешь. И все остальные, если не родятся, не взойдут и не могут быть спасенными. Никодим здесь, в этом месте, представительствует плотское человеческое разумение. А Господь, разговаривающий с ним, представительствует просветленное разумение божественное, которое даруется только свыше, и в котором человек может понимать таинство божественного слова. И вот это и есть второе рождение, или же рождение от Духа. То есть рождение нового разумения. Потому что какое еще второе рождение было даровано Господу Иисусу Христу в Его муке смертной? Рождение божественного разумения вплоть до последней природной степени. И точно так же человек, когда он рождается заново в церкви, от него даруется божественное разумение священного Писания, всего относящегося к его жизни и всего, что он видит вокруг себя и постигает. По сути, здесь, в таинстве этого второго рождения, или же рождения свыше, заключена вся суть Боговоплощения и связанная с ним, и являющаяся в определенной степени его зеркальным отражением, суть человеческого преобразования и возрождения. Точно так же, как Никодим никак не мог понять, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться, точно так же большинство, даже принадлежащих христианству, все никак не могут понять, как же, каким же это образом Бог мог родиться в мире, стать человеком, прожить человеческую жизнь, быть искушаемым, распятым и умереть на кресте как совершенно обычный человек. Согласно латинскому слову, это глубочайшее таинство может быть открыто лишь пребывающим в божественном постижении или же в божественной перцепции. И хотя, опять же, согласно латинскому слову, ныне возможно разумом проникать в тайны веры, тем не менее, суть и механика этого высшего таинства может быть раскрыта духовному рассудку, лишь духовному рассудку, или же духовному рациональному у человека после того, как Господь исполнит своим светом духовным его рациональное постижение и дарует ему подлинное ведание тайн небесных в своем слове, что может совершиться с человеком лишь после полного преобразования его рассудка и зачатия в нем от Господа новой воли, сформированной из благолюбия или же из духовной степени божественной любви. То есть пасхальное празднество представительствует по соответствиям вот это преобразование человеческого рассудка, отмирание в нем всего старого и рождение нового. Как Господь был зачат от Иеговы, но в простом человеческом, точно так же разумение слова у человека зачинается от Господнего, божественного, но рождается в его простом человеческом понимании. И если человек в нужный момент свою духовную Пасху не сбросит этого своего простого человеческого понимания, то он не сможет воспринять в себя божественного наития и войти в божественное разумение или же в божественную перцепцию слова. Но даже для простого рационального человеческого в этих откровениях из латинского слова скрывается немало такого, что может помочь ему усвоить истинности, которые расставят у человека на должное место понимание всей сути Господнего воплощения в мире. И прежде всего, из этих откровений однозначно следует, что таинство боговоплощения и прославления Господнего свершилось именно вот после этого второго рождения, или же рождения свыше. При первом своем рождении от девственницы Марии Иисус Христос отнюдь не был рожден еще Богом во плоти, как многие христиане безумствуют. И в продолжении своей жизни в мире он еще не был самим Иеговой в его последней природной степени. Хотя во внутренних состояниях он был Господом от вечности. Ибо Иегова, который есть Господом относительно божественного сущего, не сшел и восприял человеческое, или же человеческое сущее, которое от зачатия все еще было божественным сущим. И тем не менее, по рождению от девственницы было подобному оному у других людей. Отсюда и двойственность природы Иисуса Христа в мире. Отсюда и состояние уничижения и прославления в нем, постоянно перемежающееся в проявлениях его служений в мире. Отсюда все его искушения, и отсюда же необходимость последних, самых страшных искушений распятия и смерти вечной. Ибо без совлечения этой самой простой человеческой природы, заимствованной им от Марии при первом рождении, которое было подобно оному у иных людей, и без облачения в природное или же внешнее, пребывающее в самой последней степени божественное от Отца, или же своей божественной сущности от вечности, никакого таинства боговоплощения не могло бы состояться и в принципе. И более того, пока не было произведено это облачение, не было еще боговоплощения, и Иисус Христос не был Богом во плоти. Именно поэтому его божественное тогда пребывало в нем но не даровалось через него другим людям. Поэтому и слово говорит, что Святого Духа тогда еще не было. А он пришел, и Господь его даровал только после своего воскресения. Ибо человеческое не может быть преобразовано в божественное. Ибо Бог не может непосредственно родиться во временах, пространствах и материальности и быть материальным человеком в пространстве, времени и личностном человеческом, как о нем верят все материалисты, идолопоклонники и мыслящие по временам, пространству и личностному, которые полагают Бога лишь самой большой и могучей вечностью в материальной вселенной. Ибо согласно латинскому слову, Господь от вечности присутствует во всех временах отдельно от времен, во всех пространствах отдельно от пространств и во всем личностном отдельно от этого личностного. Именно по этой-то причине Господь Иисус Христос и должен был родиться в природном субстанциональном от Отца. Нам известно из латинского слова, что при зачатии дух человеческий заимствует от Отца. Дух человек заимствует от Отца. Внешние же, или же все субстанции природного от Матери. При своем зачатии младенец Иисус Христос восприял человеческое или же человеческое сущее, которое от зачатия все еще было божественным сущим, но вот по внешним формам своего мирского существования было подобным такому же у всякому иного человека. Отсюда и двойственность его существования в мире. Поэтому Господь Иисус Христос в мире, то есть в пространственности, временностях и материальностях, все еще не был, собственно, Иеговою, но божественным человеком, который в определенных состояниях или же состояниях возвышения сознания своего в ту божественную суть, которая в нем пребывала от Отца от зачатия, хоть и ощущал себя единым Отцом, и даже говорил об этом, но тем не менее, по сути, еще полностью не был Иеговой в последних или же природных началах творения. Все это совершенно невозможно понять тому материалисту, который верит в существование некой такой самостоятельной материальной вселенной, сосуществующей Творцу, кто не понимает, что все это внутренние духовные процессы, происходящие по определенному внутреннему порядку, но не разложенные по полочкам во временах и пространствах, и следующие, как все во временах и пространствах, друг за другом следуют в логической непротиворечивости. Это совершенно невозможно понять человеку природному или мертвому, который мыслит из пространств, временности, материальности и особенно же из убежденности в существовании в этой самой самосущной вселенной некоего такого личностного, которое реально для его восприятия должно существовать у человека от его рождения и до его самой смерти в мире. Пока он думает о себе, как вот о личности, существующей от рождения до смерти, пока он думает о других, как о таких личностях, пока он думает о Господе, как о такого рода личности, он не может понять всей сути боговоплощения, тем более всех механизмов этого таинства. Для такого материалиста и мертвого плотского человека всегда будет стоять ребром вопрос, как же так? Иисус Христос, как личность в мире, Бог или не Бог? Не может же это цельное, единое в его представлении личности быть то Богом, то совсем не Богом, а то и не совсем Богом. Он постоянно будет мучим сомнениями и будет постоянно впадать в искушение своего человеческого рационального. Для человека мертвого, неотделенного от Господа природным рациональным, проблем в концепции изначального христианства, признававшего Иисуса Христа по исповеданию Фомы Господом и Богом, проблем, однако же, не существовало. Он в слепом послушании слову Нового Завета признавал его, исторического Христа Нового Завета, своим Господом и Богом. В этом же слепом послушании он следовал за заповедями Священного Писания, сражаясь со злами жизни, как грехами перед этим, признанным им за своего Господа и Бога, историческим Иисусом Христом, личности исторического смысла Слова Завета. И следуя по такому пути, он преобразовывался и по смерти входил в те самые первые или же последние небеса, из которых он затем был освобожден Господом в его втором пришествии. И основываясь на базисе преобразования, обретенном в этом слепом послушании, преобразовании его сознательного и образовании нового волительного, он был затем возрожден Господом в том мире из благолюбия, из которого в нем скрыто формировалась та новая воля, которая могла принять божественное наитие в его втором пришествии, и был введен в те новые последние небеса новой Господней Церкви, которые были Господом основаны в мире духовном после второго пришествия. То есть все христиане Старой Церкви, пребывавшие в нерациональном слепом послушании догматам Слова и преобразовывавшиеся, они не могли после войти в небеса после смерти сразу же, потому что в них не было еще вот этого подлинного духовного понимания Божественного Господа. И поэтому они пребывали в тех ложных небесах, где их мучили страшные демоны, маскировавшиеся под верных служителей Господа и руководителей Его Церкви. И они таки дождались второго пришествия. Все, кто были в том мире на тот момент, от рождения, от призвания Господа, и до 1757 года, когда состоялось второе пришествие, все они этого второго пришествия дождались. И оказалось, что да, только во втором пришествии они могут обрести от Господа подлинное, настоящее духовное спасение и вечное место в Царстве Его духовном. Проблемы в том первичном христианстве начинались у тех, кто пытался входить в таинство веры своим человеческим рациональным. Вот они-то начинали безумствовать в попытке познать это таинство. Тем более, что в Слове Нового Завета не было достаточного количества материала для такого рода исследования и вхождения. Там даже просветленное от Господа духовное рациональное не увидало бы ничего об этом самом втором рождении или же рождении свыше. Не только о втором рождении самого Господа, но даже и о втором рождении или же возрождении человека. Ибо подлинное учение истинного в доступной для рационального восприятия форме не было открыто, даровано в Слове Нового Завета, а должно было дожидаться своего откровения во втором Господнем пришествии для подлинной христианской новой Господней Церкви. Ибо, согласно латинскому слову, лишь в установляемой ныне Господом Церкви будет новое учение, не бывшее в прежней Церкви. Его не было потому, что если бы и было, то не было бы принято, ибо еще не был совершен последний суд. До него же адское могущество превышало небесное могущество. Посему, если бы это учение прежде было бы даровано устами Господа, то не осталось бы в человеке, и ныне остается только в тех, которые поклоняются одному Господу и его признают за Бога неба и земли. Хотя это же учение прежде было даровано в Слове, но его нельзя было усмотреть из Слова, потому что церковь вскоре после своего установления обратилась в Вавилон, впоследствии же у некоторых в Филистию. А церковь рассматривает слово только из основания своей религии и его ее учений. И именно те, которые пытались рационально постичь тайну боговоплощения в христианской церкви, или превращались в ариан, или начинали изобретать учение о трех богах от вечности, или безумствовали на различные лады, и что и поныне продолжается в остатках старой христианской церкви. Они то упорствуют в своем многобожии, то отвергают божественность Иисуса Христа в принципе. И все потому, что даже при наличии вот этого нового божественного учения, дарованного в втором божественном пришествии, они все еще упорствуют в старых многовековых заблуждениях, пытаясь войти своим собственным рациональным в таинство боговоплощения. Но даже и в новой Господней Церкви, хотя в ней и признано учение истинного, которое было даровано устами Господа, и это учение даже признаваемо за божественное слово и третий Господний завет со своей Церковью на земле, тем не менее, как я уже говорил выше, пока человек церкви остается человеком природным или же человеком мертвым, при всей ясности этого учения человек не может войти в познание его духовной сути. Ибо для того, чтобы суть сказанного открылась бы человеку церкви, он должен не только усвоить научности божественного слова, но он должен прежде войти с ним в соединение, то есть с Господом сойти в соединение и взаимное сочетание, через что только ему и может быть даровано от Господа просветление и божественное постижение в духовной истине, представительствуемой по соответствиям этими научностями в латинском слове. Человек же может сочетаться все ближе и ближе с Господом и приходить с Ним в полное соединение, через которое только и может дароваться ему божественная перцепция в постижении таинств там заключающихся, особенно же таинств боговоплощения, лишь по мере преобразования сознания своего путем расформирования ложностей мышления там господствующих. А также и в общем прежде всего по мере отвращения от зол жизни своей, как грехами перед образом Господним, как образа своего Господа и Бога. Потому что если не будет очищения его от зол жизни и не будет даровано новой воли из Господнего благолюбия сознательной части, он... его даже самое изощренное природное рациональное никогда не сможет быть просветлено и постичь тайну боговоплощения. И поэтому, как я говорил, только борьбой со злами, как грехами, перед своим Господом и Богом, или же тем образом, который ему открывается в букве Завета Нового, через буквальности латинского слова, или же Третьего Завета, он и может быть преобразован и обратиться в достойный сосуд восприятия новой воли от Господа. И латинское слово о способах соединения человеком с Господом говорит нам в книге о божественном провидении следующее. Как человек сочетаем ближе и ближе с Господом. Совершается оное не по знанию только, и не по просветлению ума, и не по мудрости одной даже, но по жизни, связанной с ними. Жизнь человека есть его любовь, а любовь разнородна. В общем есть любовь ко злу и любовь к добру. Любовь ко злу есть любовью прелюбодеяний, мести, обмана, богохульства, ограбления других от их добра. Любовь ко злу чувствует приятность и удовольствие при мысли об этих деяниях и при их свершении. Вожделение или же чувство этой любви в таком же большом количестве, как и злые деяния, к которым любовь эта сводится. И сознание и мысли этой любви в таком же большом количестве, как неправды, благоприятствующие этим злам и подтверждающие их. Эти неправды составляют одно со злом, подобно тому, как разумение составляет одно с волей. Они нераздельны одно от другого, ибо одно другому принадлежит. Теперь, так как Господь наитствует в любовь жизни каждого и по чувствам любви в сознании его мысли, а не наоборот, как было сказано выше, то следует, что он не может сочетаться ближе, иначе как по мере удаления любви ко злу со всеми ее чувствами, которые суть вожделения. А так как эти вожделения находятся в природном человеке, человек же чувствует, что действует как бы сам собою во всем, что не творит по природному человеку, то, следовательно, человек должен удалять как бы сам собою зло этой любви. И тогда, насколько он его удаляет, настолько же Господь все ближе и ближе сочетается с ним. Чем более зло удалено в природном человеке, тем, что изначально и принято в отвращении, тем ближе человек сочетается с Господом. А как любовь и мудрость, которая суть Господом самим, не обретаются в пространстве, ибо чувства, принадлежащие любви, и мысль, принадлежащие мудрости, ничего не имеют общего с пространством, то, следовательно, Господь является все ближе и ближе, соответственно соединению любви и мудрости, и отдаленнее, соответственно, отвержению любви и мудрости человеком. Аминь. Богу нашему, Господу нашему Богу, единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единие же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в него, от него происходящее. Должно, однако, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь. У прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Аминь.
Господи, освяти, творимое здесь, таинство Твое. Едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
Аминь.